Здравствуйте, товарищи! Лаборатория «Точка сборки» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. У микрофона Ульяна Максименко, режиссер эфира Александр Власик. В студии со мной Валерий Корнеев, автор концепции универсализма и координатор проекта «Эра». Здравствуйте, Валерий Валерьевич.
Добрый
Сегодня
день.
Тема нашего эфира «Труд и собственность». Поговорим о том, как решить проблему отчуждения труда. Валерий Валерьевич, что такое вообще понятие отчуждения труда и в каких аспектах об этом рассуждал Маркс?
Ну, вообще, соображение по поводу отчуждения человека от окружающего мира в принципе, да, и в частности даже от самого себя, была предложена Гегелем, он разрабатывал эту концепцию, это философская концепция. И казалось бы, ну, при чем здесь философия, да, вроде бы, что человек, где он работает, как он зарабатывает на жизнь, да, как, сколько он получает, мы уже привыкли к материализму, к марксизму относиться как к некому практическому способу преобразования окружающей действительности. И, в общем, философская концепция, казалось бы, достаточно далеко от нашей повседневной жизни, но можно точно сказать, что любое мировоззрение, а философия – это мировоззрение. Да? То есть, любая философия того или иного вида, того или иного типа, а их достаточно много, она очень влияет на то, каким способом мы взаимодействуем с окружающим миром. Вот, в частности, если вернуться к Марксу, то вслед за Гегелем он разрабатывал вот эту концепцию отчуждения и, в общем, применительно к труду человеческому. Он разделял концепцию отчуждения человека от труда и от его результатов там на четыре аспекта. Это отчуждение исходного материала и продукта, которые теперь не принадлежат человеку и чужды ему. Сам процесс трудовой деятельности для трудящихся принудителен. Третье, он отнимает у него родовую жизнь, то есть жизнь на природе, то есть как человек привык жить за всю свою эволюцию. И четвертое, это подневольный труд порождает отчуждение между людьми и эксплуататорские отношения. Ну, для чего я это все зачитал? Для того, чтобы понимать, что он рассматривал, Маркс, я имею в виду, в своих там ранних работах, еще до «Капитала», до манифеста коммунистической партии, основные принципы, да, вот, философского отношения к нашей окружающей действительности в тот момент, когда тогда это было, да, в раннем капиталистическом обществе, и какие выводы он из этого сделал. Ну вот он рассматривал концепцию отчуждения человека от труда и от результатов труда, да, можно так кратко это все объяснить. Каким образом? Тем, что когда человек жил в докапиталистическую эпоху, ну то есть феодальную, да, производство в эту эпоху было основано на цеховом принципе, или крестьяне работали просто в своих домашних хозяйствах, и в цеховом принципе, то есть в городах были цеха там шорников, да, там сидельщиков, кузнецов и так далее. Это люди, которые образовали такое профессиональное сообщество, которые внутри себя определяли, как производить те или иные виды продукции, вплоть до технологии, вплоть до, значит, какое количество каждый может произвести, ну, для того, чтобы не допускать перепроизводства, падения цен и так далее и тому подобное. Что характеризовалось? Каким способом производства это все характеризовалось? Во-первых, все эти люди были знакомы друг с другом, те работали, которые работали на каждом конкретном предприятии. Это предприятие было микропредприятие, по нашему пониманию. То есть, это был какой-то глава этого клана, у которого были подмастерья, какие-то нанятые работники, еще кто-то. И, в общем, все они четко понимали, по каким технологиям, в каком количестве, как это все производится, примерно какая себестоимость, потому что все это происходило у них на глазах. И, естественно, они могли не только быть вовлеченными в процесс труда всего, да, они видели весь процесс, они получали удовлетворение от хорошо сделанной работы, они видели результаты. Вот сделали карету, да, человек мог подойти к карете и сказать, вот в этой карете большое количество моего труда, я там делал колеса, а другой говорит, я там делал оглобли, там еще что-нибудь такое. Да. То есть, они видели материальное воплощение того труда, в который, собственно, которым они занимались. И второе, они получали материальное вознаграждение, да, и причем это материальное вознаграждение, они могли напрямую дискутировать о нем с владельцем этого предприятия, который, собственно, распределял деньги. Они могли расти в профессиональном плане, то есть он сначала приходил учеником, потом осваивал какую-то специальность, значит, он там из того же, например, кареты он начинал делать, он делал, например, сначала там оси для колес, потом целые колеса, да, потом он их мог вместе со всем этим присоединять к карете, ему за это полагалось все больше и больше денег, ну и мог, например, при выходе из бизнеса, как бы мы сейчас сказали, руководителя этого предприятия и владельца, стать, собственно говоря, самим этим владельцем этого предприятия, если он долгое время рос на этом предприятии и был вовлечен в его деятельность. То же самое касается и сельского хозяйства. Каждый имел там свой надел, он руководил этим наделом, и те люди, которые у него работали, напрямую во всем участвовали, и то же самое абсолютно происходило в этом случае. Что у нас происходит при капитализме, на что нам указывал Маркс? При вот углублении разделения труда, то есть если человек, например, в феодальном способе производства мог делать целиком там какое-нибудь колесо или даже большую часть этой кареты, то в массовом производстве капиталистическом ему приходилось становиться из-за разделения труда все более и более специализированным придатком машины, и он может быть все менее и менее квалифицированным. Человека, который дергает за ручку и падает пресс на какую-то детальку, которую он туда подложил. В общем, особой никакой квалификации не нужно, и поэтому ему можно платить гораздо меньше. И получается, вот именно в этом смысле, получается отчуждение человека от вовлечения в труд. То есть он на самом деле не получает удовлетворения от того, что в результате из ворот этого завода выезжает готовая машина, потому что его труд, который в этой машине, он, во-первых, не видит, а во-вторых, настолько микроскопичен, да, и настолько монотонный труд, никакого творчества нет, и ему, в общем, эта работа противна, да, его к этой работе, в принципе, принуждает нехватка денежных средств для того, чтобы содержать свою семью, то это насильственное принуждение к этому труду. И в этом смысле происходит отчуждение человека от самого труда. То есть он не имеет отношения к планированию, не имеет отношения к творческой какой-то деятельности, не имеет отношения к выбору материалов, ну, вообще ни к чему. Да? Его задача, ему сказали, вот тебе пресс, дергай за ручку, за это будешь получать там, за каждую детальку там, один пфенинг. Да? И от результатов труда он также не зависит, потому что он не получает удовлетворения от того, что его вклад в какой-то определенный результат его труда в виде материальном, он потому что настолько микроскопичен, а с другой стороны, он понимает, что он никак не может влиять на распределение доходов от этого производства. Он даже не может попросить себе прибавки, потому что ему скажут, выходи за ворота, там таких, как ты, низкоквалифицированных людей много, за ручку дергать могут многие. А вот если мы говорим на предыдущем этапе, да, на феодальном, в городах, как это все происходило, там, в общем, человек имел возможность расти в профессиональном плане, имел возможность все время увеличивать свои доходы. А вот в капитализме такого не получается.
Какие факторы Маркс не учел при анализе производственных отношений в капиталистическую эпоху? Есть ли какие-нибудь у него противоречия в его учении?
Ну вот смотрите, берем, например, он делил, собственно, тех людей, которые вовлечены в процесс производства, на капиталистов и рабочих. И главным отличающим фактором капиталиста от рабочего он устанавливал именно владение капиталом. Да? То есть капиталом либо овеществленным, то есть самым предприятием в его вещественной форме, либо капиталом денежным, который это предприятие, на которое это предприятие можно построить и можно, так сказать, на нем работать. Но большой фактор, который, на мой взгляд, совершенно никак не учитывался Марксом, в том, что само по себе управление предприятием, само по себе планирование, само по себе прогнозирование его деятельности, задумка этого предприятия, творчество в техническом плане, создание этих машин, создание процесса производства и вообще, в принципе, вот организация производства не только внутри предприятия, но и тот же там маркетинг, как мы сейчас говорим, продажа этой продукции или покупка каких-то материалов или еще что-нибудь, это довольно творческая деятельность. И, собственно говоря, когда Маркс указывал на то, что у нас пролетариат на тот момент был, как он говорил, самым передовым классом в истории, и именно он должен взять власть в свои руки и управлять всеми этими производствами, он не учел того, что при отстранении владельца этого предприятия, как акционера предприятия, функция управления этим заводом и этим предприятием и вообще существование всей структуры, ну, на тот момент еще довольно рыночной экономики, потому что, когда Маркс все это описывал, экономика была в какой-то степени рыночной, она только-только начала формироваться в виде олигополии, а потом уже в будущем формировались практически монополии, а на сегодняшний день мы имеем уже финансовый глобализм, это уже другая совсем история, он этого не мог знать, но вот эта история с тем, что Маркс не разделял владение капиталом, владение предприятием с творческой функцией управления предприятием и всего, так сказать, планирования, и в том числе и технического творчества. Мне кажется, это такая серьезная ошибка, которая потом вылилась в то, что во времена, когда уже действительно пролетариат взял власть в свои руки, ну, скорее, там уже потом номенклатура взяла власть в свои руки в СССР, вот этот фактор сыграл достаточно серьезно, когда советскому правительству приходилось для того, чтобы вернуть рабочих на заводы, которые не смогли организовать производство при передаче этих предприятий в собственность государства, то пришлось вернуть и специалистов на эти заводы, которые, в общем, не являлись капиталистами, а являлись такими же в некоторой степени нанятыми сотрудниками, но без них производство не могло быть организовано. И, во-вторых, когда Советский Союз уже воспитал собственную плеяду специалистов, управленцев на базе тех знаний, тех, которые остались специалисты и технические, и специалисты и управленцы на этих предприятиях, то первое время, там, может быть, 20-е, 30-е, вплоть до 50-х годов, на энтузиазме и на вот этом социальном лифте, на котором люди из бывших пролетариев или бывших крестьян массово пошли в техническую или творческую или управленческую интеллигенцию, в этот слой, это был достаточно серьезный эффект, позитивный, и на этом была, собственно, построена вся наша такая передовая на тот момент экономическая модель, но со временем, когда уравниловка и все-таки идеологический диктат для людей, которые выросли до определенного уровня интеллектуального развития, стал уже таким ограничивающим фактором, вот тут началось, на мой взгляд, достаточно серьезное загнивание системы, и большая часть все-таки и технической, и творческой, и управленческой интеллигенции, я уж не говорю про номенклатуру, они, в общем, занялись своими делами, а не занимались тем, что сделали как можно более эффективным, собственно, производство и само народное хозяйство, ровно просто потому, что к концу 50-х, к 60-м годам они уже поняли, что это сделать практически невозможно, система закостенела намертво, особенно в идеологическом плане, и дальнейшее развитие оказалось невозможным, что, в общем, вылилось, на мой взгляд, в крах СССР.
Почему Маркс считал, что решить проблему отчуждения труда можно только если ликвидировать частную собственность? Ошибался ли он в этом?
Я считаю, что ошибался, потому что, ну, давайте посмотрим, ну, по результатам. Да, Маркс, конечно, не мог предусмотреть результаты того, чем закончилась эпопея в Советском Союзе, но можем, например, сделать такой реверанс в сторону мыслительного процесса Маркса, когда он говорил, что отчуждение труда, я имею в виду в первую очередь отчуждение труда в процессе его труда, да, то есть не получение удовольствия, удовлетворения от процесса труда, полностью утрачивание творческой составляющей в капиталистическом предприятии, особенно в массовом производстве, но он и вознаграждение, это понятно, да, материализм у нас вообще в принципе базируется на, в первую очередь, материальных стимулах, да, и удовлетворении человека своим материальным положением, своими, так сказать, своим вознаграждением и тем, что он получает от труда. Но на самом деле немножко все-таки это не так. Материальная часть важна и денежная составляющая. Но удовлетворение человека все-таки творческое существо. Именно этим он отличается от животных. И, в общем, не то главное, сколько он денег получает на этом предприятии. Хотя это, конечно, важно для просто физического существования человека. Но и то, что он должен делать, это должно приносить ему удовольствие, должно быть осмысленно, должно быть не в конфронтации с теми людьми, которые находятся вокруг тебя на том предприятии, где ты работаешь. Ты должен работать не по принуждению, а вот по, так сказать, своему желанию. Это должно быть достаточно сильно вовлечен, чтобы получать удовлетворение от труда. Иначе зачем ты живешь? Для того, чтобы просто физически получать деньги, питаться, так сказать, и жить какой-то, в каком-то доме. Это, в общем, достаточно низко для человека. На мой взгляд, этого недостаточно. И хочу вот на такую нестыковку обратить внимание, что когда Маркс говорит, что только исключением частной собственности на средства производства можно решить проблему отчуждения труда, можно указать, например, на то, что вот в феодальном обществе частное средство, собственность на частная собственность на средства производства была, а отчуждения труда не было. Да? То есть он сам об этом указывает, что значит, вот отчуждение труда возникло в капиталистическом обществе, в крупномасштабном производстве и из-за углубления разделения труда. Ну вот я бы тут сделал бы некую такую претензию Марксу в том смысле, что он нашел такой вроде бы достаточно, ну на первый взгляд, простой способ, да, для того, чтобы преодолеть это отчуждение труда. Но эта простота потом вылилась в достаточно серьезные проблемы в Советском Союзе, которые, в общем, не очень чувствовались до момента смерти Сталина, потому что Сталин с точки зрения практической подходил ко всему этому, ко всем этим теориям, и он, в общем, основывался на практическом опыте. И если он видел, что предприятия, в которые вовлечены интересы людей, такие как артели, там, кооперативы, да, если они приносят достаточно серьезный результат и позитивно влияют на экономику, позитивно влияют на насыщение рынка товарами народного потребления, то он и развивал это направление. А что такое кооператив, что такое артель, как не собрание частных собственников, ну, скажем, коллективных собственников, ну, собственно, коллективная собственность, именно определенного коллектива, да, ограниченного коллектива людей, от частной собственности не отличается практически ничем. Поэтому, ну, это те же, грубо говоря, сейчас у нас акционерное общество, если есть какое-то определенное количество акционеров. Да. И у нас есть сейчас частная собственность, мы ее называем частной собственностью, там ООО какое-нибудь, да, или акционерное общество. А во времена Сталина это была артель или кооператив, которые тоже, собственно, владели всем материальным комплексом, которым они владели совместно. Ну, там не было формально выделено там, каждому, например, в собственности какая-то доля. Да? Они владели совместно, это называлось там доля, такая-то доля в этом кооперативе. На самом деле никакой разницы в этом не было, на мой взгляд. И это потом, как я уже говорил ранее, было подтверждено, когда Сталин умер, а в результате вот этих реформ хрущевских вся эта собственность была конфискована, причем даже без оплаты, да, без компенсации. И все это было направлено в собственность государства, и все люди, которые работали на этих предприятиях, стали просто государственными служащими, ну, работниками этого предприятия.
Отчуждался ли труд в СССР?
Ну, конечно. А в чем была, собственно, разница между капиталистическим отчуждением труда и социалистическим? Ну, по факту, можно долго рассуждать о идеологических построениях, которые были каким-то образом придуманы там, идеологами ЦК КПСС и другими там, партийными школами и так далее. Но по факту, вот я сам свою трудовую деятельность начал в 81-м году станочником на заводе, прям совсем такой социализм, да, как говорили, развитой социализм. И я видел, что отношения людей, которые работали на этом заводе, может быть, где-то были другие отношения, да, я не могу сказать, но, в общем, с кем я не общался, с теми людьми, которые на таких заводах работали, в массе своей, там, ну, могу сказать, на подавляющем большинстве, они считали, что ничем, собственно говоря, эксплуатация социалистического государства не отличается от капиталистической эксплуатации. Да, есть перераспределение результатов труда через фонды общественного потребления в виде квартир, в виде там чего-то другого, да, таких там путевок в санатории, еще как-то. Но вот я могу сказать на собственном опыте, что подтверждается различными другими исследованиями ученых и вообще людей, которые жили в то время. Общая, во-первых, была сильная неравнозначность, неравномерность распределения вот этих фондов общественного потребления. Все же знают, что, например, Прибалтика считалась у нас витриной Советского Союза, потому что она перешла под, так сказать, в состав Советского Союза в 1940 году, и там среди этих граждан, как повелось, надо было поддерживать повышенный уровень потребления. И то же самое касается Закавказья. Ну, хотя там в основном было и некое дополнительное финансирование, причем в разы отличающееся от того, что было в основном в Российской Федерации. Да? Но я вот из тех людей, которые жили и работали, например, в Прибалтике, они были в большей степени гораздо удовлетворены материальным состоянием своим и вовлечением в работу. А в Закавказье была большая вольница, и там, собственно, царствовали цеховики, с которыми в массовом порядке взаимодействовали руководители предприятий, и в том числе, которые были в России. Я, например, жил в доме, у нас в доме жил, значит, дальнобойщик, который прям в каждом рейсе занимался тем, что в двойные стенки своего рефрижератора, там у него был официальный груз, да, в двойные стенки своего рефрижератора на Кавказ возил ворованные на предприятиях стройматериалы и ткани, а обратно в этих же двойных стенках рефрижератора возил отшитые на предприятиях, на нелегальных предприятиях Закавказья, там Армении, Грузии, одежду, там обувь и все остальное, и продавал здесь. И, в общем, вот эта вот такая теневая вторичная экономика, она, кроме неэффективности самой большой экономики, она еще приносила дополнительные такие неравномерности распределения. Ну, все, например, знают, что Прибалтика примерно столько же производила на каждого человека, живущего в Прибалтике, как и в Российской Федерации, но получала в два раза больше, чем на каждого человека. Я имею в виду распределение, общее распределение фондов общего потребления. А в той же Грузии или в других закавказских республиках производство было в два раза ниже, чем на одного человека, выраженное, так сказать, в денежном эквиваленте. А относительно производства они получали в 4 раза больше, чем они, собственно, вырабатывали. Таким образом, за счет России и в некоторой степени, в маленькой степени за счет Белоруссии, собственно, содержались все остальные республики. И, в общем, никто не собирался ничего делать, хотя заявления были. Но на самом деле коррупция процветала. И вот те же самые, как я говорил, технические руководители и такие же номенклатурные руководители этих предприятий очень быстро сообразили, что адекватной оплаты труда им не будет. Возможности что-то изменить невозможно сделать через потолок, стеклянный потолок в виде руководителей, ну, от грубо говоря, от местных до республиканских партийных органов. И они поняли, что каждый сам за себя. И вот это вот вторичная такая теневая экономика сожрала достаточно большое количество ресурсов. Я уж не говорю о том, что сама по себе организация и планирование экономики приводило к тому, что, например, к 1987 году у нас в запасах в экономике, в запасах, да, в материальных запасах, которые хранились на предприятиях, было 4 ВВП. То есть у нас настолько неэффективно использовалось все, что было произведено на территории нашей страны, что это в основном лежало на складах этих предприятий, которые таким образом либо страховались от недопоставок, от неритмичности, от, так сказать, проблем, либо просто подворовывали, завышали там расходы и так далее и тому подобное. Это все пропускалось через цеховиков, через левые предприятия. И, в общем, вот это воровство и бесхозяйственность привели к тому, к чему привели к финалу СССР. И я говорю, что это именно произошло ровно из-за того, что идеология и теоретики научного коммунизма и тех параметров, которые были разработаны, например, там для того же Госплана, и вообще, в принципе, политическое руководство Советского Союза приводило к тому, что люди были не заинтересованы в своем труде, не заинтересованы в результатах своего труда. То есть они также были отчуждены и от производства, и от вовлечения в реальное производство, и от результатов этого производства тоже.
Получается, что задача ликвидации частной собственности в СССР тоже не была решена. Она все равно находилась в собственности.
Ну, задача ликвидации частной собственности была решена, только эта частная собственность перешла в государственную собственность. Смысл-то ликвидации частной собственности
чтобы отчуждение труда
был Марксу, да, Марксом был он объявлен для того, чтобы преодолеть отчуждение труда, да, отчуждение и от процесса труда, и от результатов труда. Да, но ничего не получилось. у Сталина была попытка, когда он фактически отходил от идеологем вот, марксизма, да, он делал то, что, на его взгляд, наиболее эффективно. И, в общем-то, он был прав. Он давал возможность людям быть вовлеченным и в труд, да, в сам процесс труда, и в результаты труда. Каким образом? Как я говорил, да, с массовым распространением артелей и кооперативов. И тогда был явный результат. Даже в сельском хозяйстве был результат. Потому что мы же знаем, что, например, даже в Великой Отечественной войне люди на свои средства, вот работники этих артелей, кооперативов, даже сельских кооперативов, покупали танки. То есть они зарабатывали достаточно серьезные деньги. Ровно почему? Потому что от них зависело, как планировать это производство, как распределять результаты этого производства. То есть явно эффективность вот этой идеи была высокой. Но, повторюсь, это были люди, которые работали на предприятиях, которые фактически принадлежали им. Как бы это ни называлось. Это называлось общественной собственностью. Она называлась и в кооперативах, и в артелях она называлась общественной собственностью, и государственная собственность у нас тоже называлась общественной собственностью. Но это симулякр, это была такая, ну, маскировка. Да? Фактически у нас государство выступало глобальным капиталистом, но на тот момент времени, ну, немножко подслащивало пилюлю для работников в виде общественных фондов потребления. Но оно, понятно, что оно изымало из карманов всех трудящихся почти все, но при этом немножко делилась с ними в виде квартир, там, в виде разных там, других социальных льгот и так далее и тому подобное. Хорошо хоть что-то перепадало этим людям.
Вот тут пишут комментарий: отчужденный труд при капитализме оседает в карманах собственников, а при социализме возвращается народу в качестве социальных благ. Это вот как.
Я вот только что на эту тему говорил, ну, вот да, о том, что, понимаете, какая история. Когда государство назначает императивом, то есть без всяких вариантов, вот это вот, у нас был же четко обозначенные лесенки, да, кто получает сколько денег, да, штатное расписание, да, во всех организациях, причем эти были организации распределены по четырем категориям, то есть вот я когда заканчивал институт, у нас, я заканчивал МВТУ имени Баумана, да, и нас практически всех распределяли первую категорию, да, это предприятия тяжелой промышленности, военно-промышленного комплекса, и там зарплаты были другие. Например, если в предприятие, которое занималось производством детских игрушек, инженер, приходящий из института, получал 80 рублей сначала, да, на первом, то инженер, который на первой категории, да, получал 120 рублей, да, из-за того, что как бы важность для государства. И еще раз повторяю, любой человек, который, вот распределение фондов тем или иным способом, это уже вторичная часть, да, это та часть, которая называется, это не человек должен, для того, чтобы преодолеть отчуждение труда, человек должен быть сам вовлечен в планирование, сам должен быть заинтересован в результатах этого труда и сам понимать, сколько кому этих, по результатам труда, я имею в виду в финансовом плане, должно приходиться, и для того, чтобы он был сам заинтересован в том, чтобы улучшить качество своего труда, для того, чтобы всем доставалось больше, в том числе и ему. Когда у вас есть насильно внедренная система, когда он не имеет отношения ни к планированию самого производства, ни к планированию, что это предприятие будет производить, никакого отношения он не имеет к распределению результатов этого труда. Да? Никто же его не спрашивал, сколько ему денег получать. Есть тарифная сетка, и все, из этой тарифной сетки не выпрыгнешь. Если ты очень активный, очень, так сказать, высокопроизводительный человек, вот как у меня там на заводе было, да, я разговаривал с так называемыми рационализаторами или изобретателями, которые свои рационализаторские предложения предоставляли, им выплачивали там премию 20 рублей. Да? А то, что это рационализаторское предложение предприятию приносило там 20 миллионов рублей, никого не касалось. И никакого интереса не было. Человек получал 20 рублей, ну хорошо, хотя бы 20 рублей дали. Да? Но вот эта вот система такого жесткого управления всем народохозяйственным комплексом и практически полное исключение инициативы и каких-то возможных изменений снизу, она, в общем, привела к тому, что человек точно так же был отчужден от самого труда, как и при капитализме ничего не изменилось. Да, какое-то распределение через фонды были, но не забываем, что распределение через фонды происходило, собственно говоря, после насильственного изъятия всех доходов, всех заработанных денег у предприятий и у тех людей, которые на этих предприятиях работают, ну, это уже как бы результаты труда, да, но сам процесс тоже был абсолютно запротоколирован, зарегулирован, и вот эти вот все попытки что-то изменить, они вот, как я уже говорил, проходили, собственно говоря, вот с 20-х до середины 50-х годов, когда люди, ну, в массе своей, те, которые были вовлечены туда либо пропагандой, либо они просто были энтузиастами тех, как после получения возможности, после того, как работали социальные лифты. Тогда действительно работали социальные лифты, людей прямо из деревни или из городских окраин брали на рабочие факультеты, давали им возможность получить инженерное образование, и он становился из какого-нибудь крестьянина, да, или там от сына рабочего, он становился инженером. Естественно, это его очень одухотворяло, да, он, особенно когда ему изо всех радиорепродукторов говорили о том, что мы сейчас построим коммунизм, надо вот немножко поднапрячься, и ничего, что есть какие-то недостатки, давайте строить, давайте отдавать все силы. Какое-то время это работало, на одно поколение это работало. Но потом люди поняли, что вот эти все слова не более чем слова. И вот я, например, еще раз говорю, из своего опыта, я сколько людей... Да, есть люди, которые жили достаточно хорошо, там, вот, например, в Прибалтике, да, если человек, который у нас инженер, там, получал 120-150 рублей у себя на предприятии, да, то прибалтийский инженер, например, на РВР, да, где строили наши электрички, получал 400 рублей за ту же самую работу. Вот он мастером на производстве у нас на заводе получал 150 рублей, а на заводе, производящем электрички в Риге, такой же точно инженер получал 400 рублей. А у нас на рынке торговали грузины и армяне, которые самолетами возили на наши рынки. Это город Узловая Тульской области, 200 километров от Москвы. Они самолетами возили в Москву зелень и чемоданами, да, эти чемоданы разгружали в Москве и везли к нам на рынок, и потом после этого покупали себе «Волги». Что, это не видели? Это все видели. И все понимали, что бейся, не бейся головой в потолок, все равно ты получаешь очень мало из того, сколько труда ты вкладываешь в то, что тебе предлагается на работе. И поэтому тогда же родилась знаменитая фраза, да, что сколько ни воруй, у государства своего не вернешь. И много такого было, да, там, ты хозяин, а не гость, да, неси с работы каждый гвоздь. И поэтому, в общем, все было понятно уже к 60-м, 70-м годам. В основном люди уже либо занимались те, которые были рисковые, и те, которые были предприимчивые, пассионарные такие, они уже в основном занимались либо каким-то серым бизнесом, леваком каким-то, либо как-то участвовали в этих самых нелегальных предприятиях, сворованных на ворованных материалах, либо пытались как-то отъехать и участвовать в этих работах, там в Прибалтике, ну там, где побольше платили, да, или там на севера ездили. Но это уже это единицы процентов людей. Нельзя говорить о том, что экономика не может быть построена на принуждении. А российская экономика, советская экономика была построена именно на принуждении к труду. В массе своей в РСФСР люди работали, вот те же шахтеры, с которыми я там, вот у нас, я работал на заводе, а у нас в доме, у нас в основном шахтерский такой городок, там очень много было шахтеров. Да, им платили эти деньги. Там 300 рублей платили человеку, да, но человек работал в невыносимых условиях. И жили они в бараках. В 70-х годах люди жили в бараках. Сколько мне не рассказывают, там всем давали квартиры. Ну, посчитайте, сколько квартир дали. Вот я жил когда в городе, вокруг меня там было, грубо говоря, 3-5 этажки и там 50 бараков, построенных с 30-х годов. Люди жили в бараках в 70-х годах, засыпанных землей. Ну, это неправильное распределение.
Тут есть такой комментарий, спрашивают, почему мы рассматриваем труд в рамках собственности, то есть соединяем, вместо труда и вознаграждения.
А потому что мы оттолкнулись от Маркса, и дело в том, что Маркс сказал, что отчуждение труда, как философское понятие, да, его надо преодолевать именно запретом на частную собственность на средства производства. И это было реализовано в Советском Союзе. Я уже говорил, что Сталин от этой концепции негласно отошел. Слова-то говорили те же самые, да, но фактически Сталин от этой концепции отошел, и результаты сталинской экономики подтверждали, что фактически частная собственность на средства производства очень эффективна, в частности, ну, в первую очередь, конечно же, в товарах народного потребления, в производстве товаров народного потребления. Артели в те времена производили до 80% номенклатуры товаров народного потребления, а это, собственно говоря, и людям нужно. При Сталине на рынках сельхозпродукция была дешевле, чем в магазинах, потому что люди выращивали сельхозпродукцию у себя на огородах, на приусадебных участках и продавали на рынках дешевле, чем в магазинах. А потом, когда это все перевернулось, стало, что на рынках, например, мясо было в два раза дороже, чем в магазинах. А почему? А ровно потому, что из магазинов мясо воровали и продавали на рынке в два раза дороже, а доходами от этого просто делились те, кто торговал на рынке, и те заведующие магазином, которые взятки носили вышестоящие контролирующие органы, в том числе и в милицию, в том числе и в партийные органы и так далее. Вся система была насквозь пронизана коррупцией в распределительной системе. Самые главные люди были это те, кто распределял то, что было произведено. Вот тот, кто не распределял, практически не имел возможности доступа, либо имел возможность доступа к материальным благам за двойную, за тройную цену и так далее и тому подобное. Конечно, еще раз говорю, мне говорят, вот я жил там где-то в военном городке, и у нас там все было хорошо. Да, были городки, были места, так называемые первые категории обеспечения, и в частности к ним относились города-миллионники, военные городки и много чего другого, но это было максимум там 10-15% населения. Еще раз повторюсь, Прибалтика, еще раз повторюсь, Закавказье и так далее, да, где люди жили относительно всех остальных в разы лучше, в два, в три раза лучше относительно остальных. Но 95% населения были также принуждены к труду и так далее. Я вот хочу сказать следующее. Что, почему вроде бы мы говорим, вот философская концепция, да, к чему она приводит. Вот посмотрите, у нас самый яркий пример, когда говорят, что, например, материализм – это некая такая вот путеводная звезда, на базе которой, значит, можно построить общество всеобщего процветания. Материализм – это один из вариантов гностицизма, и материализм берет на себя, так сказать, право определять, как любая гностическая философия, берет на себя право определять, почему мы в нашем мире живем так плохо, и определяем этого врага, и говорит о том, что этого врага надо уничтожить, и будет хорошо. Я вот уже немножко в философию влез, да, ровно потому, что, например, это гностическая философия, это философия немножко, так сказать, как бы другого направления относительно философии того же христианства, да, и вообще религиозной философии. Потому что религиозная философия, она базируется на том, что вот это вот зло в мире, которое мы наблюдаем, оно не так воспроизводится людьми, как, так сказать, инфернальной сущностью в виде там некого темного властелина, да, того же дьявола или еще кого-то. А вот И бороться надо с ним. А люди, которые являются плохими людьми, которые несут в себе зло, да, они не сами по себе плохие, они плохие потому, что через них вот дьявол, да, как инфернальная сущность, она борется через людей с Богом, и поэтому мы должны таким образом преодолевать зло в людях. Откуда взялась концепция любви от человека друг к другу, да? Христианская концепция. И таким образом мы противостоим этому дьяволу. И вот эта история с тем, что это так называемая эсхатология, да, то есть что будет после окончания мира. Да, вот это мировоззрение, я уже углубился в общие, так сказать, императивы философских систем, но надо понимать, что мировоззрение человека непосредственно влияет на его практические действия. Вроде бы мы, если будем обращать внимание только на практические рекомендации. Например, Маркс сказал, что для того, чтобы преодолеть отчуждение труда, отчуждение труда уже философская категория, да, Отчуждение труда надо исключить частную собственность на средства производства. Вроде практическая деятельность, да? Для людей, которые не углубляются в философию, не углубляются, не дают себе сил или там времени понять, какое мировоззрение у кого и откуда оно берется, они просто говорят: о, значит, вот рабочему классу рассказали, что надо уничтожить всех собственников, изгнать всех капиталистов, и нам будет хорошо. Похоже на, так сказать, то, что я говорил про гностиков, да, о том, что они вместо, так сказать, дьявола вовне находят зло на земле, да, в нашей жизни, и это объявляют их носителем зла, и таким образом с ними борются, и говорят, что если мы их уничтожим, вам будет хорошо. Но давайте посмотрим с другой точки зрения. Да, вот те же самые капиталисты, как я уже обращал внимание, что капиталист не только эксплуататор, и сам капиталист, который владелец всех этих предприятий, как, например, акционер, или там, например, возьмем, как у нас сегодня в финансовом глобализме, владельцами, собственно говоря, практически всех реальных активов в мире являются акционеры транснациональных корпораций и Федеральной резервной системы. Да? Насколько они те самые капиталисты, про которых говорил Маркс. Маркс же не делил, как я уже говорил, капиталиста как владельца и капиталиста как управляющего. Да? Это же разные сущности. То есть, с одной стороны, во времена Маркса тогда была еще рыночная экономика, сейчас она вообще никакого отношения к рынку не имеет. Это даже уже не монополия, монополистический процесс закончился где-то там, может быть, в конце 70-х, начале 80-х годов. Сейчас у нас даже не монополия, сейчас у нас просто финансовый глобализм, когда практически всеми финансовыми и такими потоками, управленческими потоками руководят определенное количество людей, причем даже большинство, так сказать, наших спецслужб знают, что это за люди, но организована система так, что можно, конечно, каким-то образом сказать, что они во всем виноваты, и давайте их уничтожим, но это опять мы пойдем по тому же самому пути, по которому пошел Маркс, в попытке вот это вот уничтожить это отчуждение, да, между трудом и капиталом. Поэтому мировоззрение всегда должно быть построено с самого начала, да, с философских принципов. Почему, вот почему я говорю, что вот универсализм, та идеология, которую, собственно говоря, я предлагаю к рассмотрению, почему она может преодолеть это отчуждение, не просто отринув идею Маркса о исключении частной собственности на средства производства, а потому что она базируется на принципах, на философских принципах, которые объединяют все хорошее и все позитивное для человека, как в гностических направлениях философии, так и в христианстве и в других религиозных направлениях. Потому что надо, на мой взгляд, базироваться не на определении, кто враг и кого надо уничтожить, как, например, у гностиков это те, кто на земле находится, а в идеологии, ну, или в вере религиозной философии это зло, которое является инфернальным, то есть дьявол. Но моя идея в том, что главное не то, какое у тебя в голове мировоззрение, и из этого исходить, а главное определить, что действия людей на нашей территории, в первую очередь территории России, должны определяться принципами взаимодействия между людьми. Потому что самое понятное для всех людей, что еще Христос сказал, кстати говоря, понятно, что это было каким-то образом обусловлено тем мировоззрением, ну, так сказать, религиозным мировоззрением, которое на тот взгляд, на то время господствовало на территории Израиля. Но мысль в том, что все люди-братья для тех времен была абсолютно революционной. И понятно, что оно было каким-то образом утверждено и каким-то образом обосновано, исходя из религиозных воззрений, потому что других воззрений по мировоззренческим концепциям не было. Да? Те же самые гностики появились, ну, примерно там во втором, в третьем веке нашей эры, и потом начали развиваться в разные концепции, потом это вылилось в протестантизм, да, в англиканство, потом, так сказать, поехали дальше, да, там, марксизм как воплощение одного из направлений материализма. Но основной смысл в том, что вот эта вот идея для тех времен абсолютно гигантская, и именно она привлекала всех людей к христианскому мировоззрению, ее надо сейчас взять как суть, как основу, и я вот для себя определил вот в идеологии универсализма, еще раз говорю, не отрицая ничьё мировоззрение, ни религиозное, ни любого направления, негностическое любого направления. Мы должны определить принципы взаимодействия людей между собой. Пусть они обуславливают и обосновывают своими мировоззрениями, своими типами мировоззрения. Не надо никому ничего внедрять, никаких тоталитарных идеологий и так далее. Мы должны действовать на основании принципа взаимодействия и взаимопомощи. Да? Я для себя определил, что это там, принцип ВСМ. Да? Мы триединые способы взаимодействия людей, да, это взаимопомощь, справедливость и милосердие. Если все люди будут придерживаться этих принципов, имея в голове у себя любую картину мира, оправдывающую эти три принципа, я считаю, что в этом случае мы можем достичь самого максимального успеха. Во-первых, и в материальном мире, и в духовном мире мы не будем противоречить друг другу. Почему я вот идеологию назвал универсализм? Потому что мы, главное, как мы взаимодействуем друг другу. Да? Не надо наносить друг другу ущерба, надо помогать друг другу, надо взаимодействовать. Тем более, что это эффективнее, гораздо эффективнее и в нашем реальном мире. Да? А мировоззрение, пусть каждый строит свою картину мира, как ему нравится. Главное, как он будет взаимодействовать с другими людьми, чтобы не носить им ущерб, а помогать им.
Получается, вопрос собственности – это вопрос второстепенный. Главное, как наладить связи между хозяйственными…
Как сделать, чтобы люди максимально эффективно помогали друг другу. Первое – помогать, да, то есть взаимопомощь. Да? Второе – справедливость. Понятно, что справедливость у каждого своя. Да? Ну, каждый считает, что справедливо, что несправедливо – это его точка зрения. Но первое, главное, что при взаимопомощи и взаимной совместной работе всегда можно каким-то образом договориться. Ну, любым способом, там, голосованием, еще как-то, да, решить проблему справедливости – это гораздо проще, когда ты совместно, эффективно занимаешься каким-то совместным единым делом, производством ли, да, там, не знаю, учением, обучением кого-то и так далее. Первое, главное, ну, то, что Христос называл любовь, да, взаимопомощь. Что такое любовь? Любовь – это деятельное сочувствие, да, деятельное сочувствие. Когда ты понимаешь этого человека и ему каким-то, с ним каким-то образом взаимодействуешь, помогаешь ему, и он точно так же тебе помогает. Так вот, взаимопомощь – главное. Второе – справедливость. То есть, например, для русского человека абсолютно понятно, что такое справедливость. И вот для архетипа того человека, у меня там в книге «Универсалист будущей России» этому посвящено достаточно много. На мой взгляд, почему мы, вот, например, так легко приняли христианство? Потому что, собственно, вот эти принципы взаимопомощи, справедливости и милосердия, они просто вшиты в наш архетип, в архетип русского человека, который на этой, живя на этой земле, на нашей территории, эти принципы как бы всосал с молоком матери, да, с земли, с нашей земли. И таким образом получается, что вот все эти три принципа, а милосердие, кстати говоря, тоже очень важный принцип, в том смысле, что для активных, для действенных, для действующих людей принципы взаимопомощи и справедливости, они очень важны, но есть еще люди, которые по каким-то причинам не могут так активно включаться в общие процессы, да, вот к ним всегда надо применять принцип милосердия.
У меня есть трудность с пониманием, как эти три принципа внедрить в экономическую систему, в плане, какой должна быть экономическая система, кооперативной, ассоциации.
Ну, давайте я вот пример приведу. Да? Например, для того, чтобы я считаю, что любые изменения в нашем текущем положении дел, в нашем, ну, так сказать, народохозяйственном укладе, который, как можно так назвать, их надо проводить ни в коем случае не революционным путем. Кстати, маленькая ссылочка. Буквально там на 2 минуты. Да? Слово «революция» придумал Николай Коперник, и она означает совершенно не изменение общественного строя или какие-то, так сказать, глобальные изменения. Революция – это возврат определенной механической системы планетарной, да, в начальную точку. Вот что такое изначально слово «революция», а некоторые товарищи, которые толковали гностическое мировоззрение, которое было неким таким результатом отказа от идеологии религиозной, они, в общем, привели это, вот именно это слово использовали ровно потому, что для них это в концепции, материализма в частности, ну и там есть еще протестантизм там и все остальное, все это было сделано ровно потому, что это очень напоминало возврат развития человечества в начальную точку развития мировоззрения человека. И в общем, в этом это подразумевалось в первую очередь с точки зрения возврата от Нового Завета к Ветхому Завету. То есть изменение, борьба с христианством, собственно говоря, и представляла собой стремление к революции, и вот эти новые веяния, которые возникли во время средних веков, да, там реформация, 30-летняя война, 1648 год, когда по результатам этой войны было сказано, что раньше было «чья вера, та и власть», а после 30-летней войны поменялся принцип на «чья власть, того и вера». И вот, вот это вот, так сказать, изменение траектории развития нашей цивилизации с христианства на другие ветви, да, и было, собственно говоря, концепцией революции, то есть возврата мировоззрения с христианского на мировоззрение ветхозаветное. Так вот, насчет революции, если мы говорим о том, что мы не собираемся разрушать наше общество насильственным путем, как это было сделано в 17 году или там в 91 году, то мы, в общем, для того, чтобы преодолеть отчуждение труда, нам достаточно сделать так, чтобы те люди, которые сейчас работают на, ну, вполне, если эти предприятия существуют, значит, они вполне успешны. Значит, этим людям, которые на этом предприятии работают, их надо как можно более погрузить в сам процесс труда, чтобы они были вовлечены в процесс труда. Сейчас они работают в общем случае так же, как они работали на всех предприятиях во времена Маркса, да, как он это видел, на капиталистических предприятиях. То есть также труд от них отделен, да, а это приводит к фрустрации человека, к неудовлетворению, к неудовлетворенности своей жизнью. Я не говорю сейчас про материальное, я говорю только вот про вовлеченность. Если, например, вот тех людей, которые сейчас работают на всех предприятиях, включая государственные предприятия, например, наделить собственностью в виде акций этих предприятий и позволить им заниматься, быть вовлеченными непосредственно в планирование производства, в творческую деятельность, по, например, наработке каких-то предложений, рационализаторских изобретений и так далее и тому подобное, чтобы они были вовлечены, чтобы они получали удовольствие от этого труда. И одновременно, чтобы вот эти вот так называемые трудовые акции, которые эти люди получают, но эти акции не навсегда, эти акции только тогда, когда человек приходит на предприятие, он получает эти трудовые акции в соответствии там, со штатным расписанием, с коллективным трудовым договором, где написано, например, что там уборщица получает 0,01% этих акций, там главный инженер получает там 0,5% этих акций и так далее, ну, в зависимости от вклада. У нас в Советском Союзе на излете, так сказать, во время перестройки пытались делать что-то похожее, так называемый коэффициент трудового участия, но там из-за того, что был полный хаос и цель все-таки была раздербанить наше производство и нашу экономику по частным карманам, это была все-таки фикция. Идея была хорошая, но она не была сопряжена с погружением людей в акционерный капитал, и таким образом происходило только распределение доходов, но не было вовлечения людей в заинтересованность в самом труде, в результатах этого труда. И вот, кстати говоря, был же в Советском Союзе была неплохая идея, которая была, ну, вовлечение людей в рационализаторство и изобретательство, и были же на наших предприятиях, еще раз говорю, с 20-х, там, ну, они потом выродились немножко, так сказать, превратились в симулякры, но результат, в действительности были кружки такие, которые на каждом участке или там в каждом цехе были какие-то люди, которые собирались, обсуждали возможные улучшения, организации труда, технологии работы и так далее и тому подобное. Потом японцы украли, кстати, эту идею, они приезжали к нам смотреть, как организовано наше производство. И вот эти знаменитые японские кружки качества ровно из нашего советского опыта. Когда люди на энтузиазме, как я уже говорил, на вовлеченности, на первичной вовлеченности в такой, ну, действительно, они были вовлечены в строительство этих предприятий, в налаживание производства на этих предприятиях. Они действительно сначала были вовлечены, действительно результаты были от этого хорошие. И вот если этим людям сейчас, которые работают на предприятиях, раздать эти акции и сделать так, чтобы они были заинтересованы в результатах своего труда. Почему? Потому что на эти акции должны насчитываться дивиденды. Частично эти люди, ну, я уже могу долго перечислять о том, на мой взгляд, какие будут позитивные изменения. То есть люди, с одной стороны, будут вовлечены в процесс планирования, улучшения производства, так сказать, взаимодействия друг с другом. Это уже будут не люди, которые собачатся друг с другом, потому что это в мое, так сказать, в мои обязанности это не входит, да, отвали, у меня вот есть инструкция по моей должности, больше ничего не надо. А когда будет каждый понимать, что от его работы зависит общая рентабельность всего предприятия, и он участвует в этой рентабельности, кроме заработной платы, он еще получает долю в прибыли, а все люди, которые работают на предприятиях, я считаю, что должны получать минимум половину от зарабатываемой прибыли, и это первая вовлеченность непосредственно в труд, а во-вторых, эти люди будут внимательно следить за тем, что происходит, чтобы менеджмент не приворовывал, чтобы на закупках не воровали, чтобы в бухгалтерии там собственники нынешние, да, вот эти акционеры, чтобы они не выводили деньги через офшоры там и все остальное, потому что каждый на предприятии должен понимать, что он лично своим карманом заинтересован, чтобы прибыль на предприятии была максимальная. Те люди, которые приходят на предприятие, и на время работы на предприятии они получают эти акции, когда он уходит с предприятия, увольняется, эти акции возвращаются, да, в этот общий трудовой пакет и передаются следующему. Есть трудовой коллективный договор, в котором распределено, какая штатная единица, какое количество акций на время работы на этом предприятии получает.
Я вот сейчас пока слушала, вот у меня возникла такая идея. Получается, мы возвращаем людям заинтересованность в их труде, преодолеваем проблему отчуждения труда, которая возникла из-за разделения труда и развития капитализма. Конкуренция перестала быть все меньше, появляется больше монополий. И если мы сейчас вернем заинтересованность людей в труд, будет ли решена проблема разделения труда, которая и привела к проблеме отчуждения его? Как это влияет, кстати? И вдруг опять снова там... То есть разделение труда еще повлияло на большие... Ну, большие производственные цепочки появились. Производственные цепочки, они неровные. Ну, накапливаются ошибки. То есть мы вот этот вот, если заходить в эту проблему с точки зрения вернуть людям заинтересованность в их труде, мы решим комплексную проблему нашей экономики сегодня.
Ну, конечно, смотрите, ведь я же вот на... У Сталина же это работало. Да, вот каждый
То есть нужен госплан с частной собственностью, ну и рыночная экономика.
Ну, госплан нужен что? Обязательно, потому что для того, чтобы, вот я говорю там, вот немножко маленький такой, да, не договорил по поводу предыдущего, да, вот у нас, например, собственники скажут, подождите минуточку, да, да а да, что да, это да. я, это предприятие построено либо на мои деньги, либо на заемные деньги, да, и я должен свои деньги эти как-то отбивать, да, возвращать свои инвестиции, а вы у меня просто забираете сейчас половину акций и раздавите этим людям. Ну да, эти люди непосредственно в высшее управление организации не включены, но там есть один представитель, я предложил как минимум одного представителя от трудового коллектива Совет директоров ввести обязательно, да, потому что, ну, чтобы он был в курсе, что происходит. Но понятно, что эти люди, которые, ну, получили эти акции, они не являются профессиональными управляющими, у них нет соответствующей квалификации, и отдавать им право на решение каких-то вопросов относительно всего предприятия просто неразумно, потому что у них нет соответствующей квалификации. Например, в совете директоров должны находиться люди с соответствующей квалификацией. На этом, кстати, посыпалась и перестройка, когда людям раздали акции, да, и они начали выбирать генеральных директоров, а выбирали генеральных директоров тех, которые больше обещали, и там началось просто растаскивание предприятия, просто потому что любой генеральный директор был заинтересован в том, чтобы набить себе карманы или там поделиться с теми, кто его выдвинул на это предприятие. В общем, это было не в целях предприятия, а в целях того, чтобы каким-то образом это предприятие, ну, формально управлялось трудовым коллективом. Не может предприятие управляться трудовым коллективом, нет у людей квалификации достаточно, они не понимают ни в экономике, ни в конкретных технологиях и так далее. Но те люди, которые, еще вернусь к тому, что собственник скажет, подождите, вы у меня отбираете 50% акций, а как я должен вернуть свои там инвестиции и так далее. Для этого у нас есть, вот к идеологии универсализма прилагается финансово-экономическая система российского универсализма, которая прикладывает идеологию универсализма в наши конкретные социально-экономические условия, которые есть у нас сейчас. В частности, если вот там не растекаться мыслью по древу, а сказать, откуда возьмется, почему эти люди, которые сейчас собственники этих акций, они почему они согласятся на эту схему? А потому что государство взамен им будет давать финансирование как на строительство новых предприятий практически по нулевым ставкам, так и на обеспечение оборотных средств для этих предприятий тоже по нулевым ставкам. Вот сейчас предприятие получает в банках, причем под залоги, под все, да, они получают, ну, там, в среднем по 15, от 15 это очень льготные, да, если мы не берем специальные льготированные кредиты, которые льготируются из бюджета. Ну, средняя ставка сейчас там 18-20%. Предприятие берет кредитные средства на оборотные средства, либо на какие-то инвестиции под 18-20%. Если им в обмен на то, что они передадут 51% акций трудовому коллективу, будут обеспечивать финансирование из государственных средств под, скажем, нулевую ставку, там 0,1%, 0,5%. Как это делают сейчас в Китае? Китай же это делает в течение 25 лет. Как развился Китай? Феноменальным образом. Если мы сейчас, имея госплан, который будет, да, как в проекте ЭРА, планировать потребности нашей экономики и предприятия, которые работают на эти потребности, не против этих потребностей, а на эти потребности, то есть в общем плане государственного народохозяйственного плана, будет кредитные ресурсы выдавать и на строительство предприятий, и на оборотные средства, практически под нулевые ставки. Как это делает 25 лет Китай, ничто же не мешает делать то же самое. Это не какие-то фантазии, которые придуманы вот только сейчас, и мы говорим, а давайте вот с дуру начнем раздавать деньги бесплатно. Да? Китай на этом работает, но Китай то же самое планирует вперед. У него есть и 5-летний план, и 20-летний план у Китая развития. И мы должны то же самое делать. Мы своим предприятиям, которые в этот план укладываются, если они по этому плану работают, мы им должны давать деньги, так сказать, практически бесплатно. Почему? Потому что они работают на ту потребность государства, которую государство определяет. И тогда государство в дополнение к этим деньгам еще может устанавливать и квоты на конкурирующие товары, которые идут за рубежа, и всякие таможенные ограничения, и различные другие вещи, которые помогают нашим предприятиям развиваться, достигать той эффективности, которую они могут достигнуть максимальной, и таким образом стать национальными чемпионами в том или ином секторе экономики, а потом уже для этих предприятий можно открывать и границы, и так далее, и снимать пошлины, и снимать вот эти стимулирующие и ограничивающие внешние потоки сюда продукции, для того, чтобы наши предприятия, которые уже достигли серьезного уровня, которые уже могут конкурировать в открытую со всеми мировыми предприятиями, чтобы они могли конкурировать с ними на другой территории, на их территории. И почему такое будет происходить? Потому что, как я уже говорил, те люди, которые на наших предприятиях работают, будучи заинтересованным в результатах труда, они сами организуют вот те самые кружки качества, которые у нас были, они по-другому назывались, правда, да, в 20-50-е годы, и сами будут на своем каждом рабочем месте. Он же не будет планировать, как ему работать, как устроить технологический процесс вообще для всего предприятия, как управлять финансами. Он этого не знает. Он знает, как работает его конкретный участок. И на его конкретном участке, вот есть там конкретный участок 10 человек. Они работают, потом говорят, слушайте, а как нам делать, чтобы труда нам потратить поменьше, а продукции выпустить побольше и покачественнее? Почему? Потому что это влияет на его собственный карман. Да? Они соберутся, как это было в Советском Союзе при Сталине, и скажут, слушайте, давайте, значит, эти передвинем, ящики передвинем сюда, здесь повесим дополнительный кран, значит, этот станок вообще продадим, потому что он не будет нужен, потому что мы, грубо говоря, у нас есть 4 станка, а мы это все, если мы все изменим и будем по-другому организовывать производство, как это делают японцы? Японцы же тоже точно так же делают. У них решение по эффективности, увеличению эффективности производства на своем производственном участке принимает вот эти кружки качества. Конечно, у них там есть начальник, да? Они приходят к начальнику и говорят, слушайте, вот у нас есть рационализаторское предложение, как сделать так, чтобы не 4 станками производить этот объем продукции, а 2. Он говорит, отлично, давайте это передвинем, это сделаем. Тут сделаем какой-то дополнительный, так сказать, механизм, да, тут какой-то кондуктор сделаем, тут еще что-нибудь такое делаем. Я сам это проходил, да, на своем собственном участке, потому что, ну, мне было это вновь, мне было интересно, и я свою производительность труда за 2 месяца увеличил в 2 раза. Ну, и зарплата у меня выросла в 2 раза. Но меня там чуть не побили, правда. Ровно почему? Потому что вот эта вот инициатива, да, она приводила и в Советском Союзе к чему? А к тому, что людям просто урезали расценки. У вас увеличивается производительность труда, вы молодцы. Вы как получали 150 рублей, так и получаете. Просто вам расценки срезали, и все. И люди сразу поняли, что это просто одурачивание людей. А если это сделать, этим людям позволить получать часть от этой продукции, часть от результата труда, то на каждом участке каждый человек, в бухгалтерии свои будут улучшения, в производственном участке свои, транспортники свои улучшения будут делать. И это будет, с одной стороны, вовлекать их, улучшать их качество труда. Они будут вовлечены в процесс, в планирование, они будут заинтересованы. Они на работу будут с радостью бегать. Не так, что пошел там, пришел, да, так сказать, отсидел свои там 6-8 часов. А, да, пошли, да, сколько денег заплатили, столько и заплатили. А так человек будет каждый день думать, как улучшить. И это будет его на психологию очень здорово действовать в позитивном смысле.
Да, еще хочу как раз задать вопрос. Если мы повысим у наших рабочих заинтересованность в труде, придут они к пониманию того, что необходимо будет вести, допустим, кибернетические принципы управления экономикой, как раз которая и повышает эффективность, конечно, всего производства в рамках страны?
Они требовать будут. Почему? Потому что любой способ автоматизации, да, любой способ более эффективного планирования приводит к увеличению рентабельности, увеличению производительности труда. То есть они понимают, что они могут на том же предприятии производить больше, да, или производить дешевле. И таким образом тот же самый, например, те же самые профсоюзы будут заниматься тем, что в первую очередь будут продвигать, да, первое, госплан, во-вторых, кибернетический госплан, да, а в-третьих, они будут требовать от своего руководства увеличение производительности труда. То есть они придут и скажут: слушайте, родные, значит, надо станки поменять вот эти на эти. Значит, сейчас какой ответ? А где я деньги возьму? Да, иди возьми деньги по 20%.
Нужен, да, проектный эмиссионный центр.
А когда есть проектный эмиссионный центр, прямо из Центробанка деньги непосредственно. У нас сейчас банки, в принципе, никакой функции не выполняют. Я могу на эту тему отдельно, я где-то 2 года назад на эту тему уже эфир записывал, да, вот реально мы сейчас от банков можем отказаться. Проценты банкам вообще можно не платить, потому что и люди, которые берут потребительские кредиты, и люди, которые берут производственные кредиты, вполне могут брать деньги напрямую у Центробанка теми же цифровыми рублями, имея свой профиль на госуслугах, получая деньги на основании, так сказать, тех запросов, которые есть у них там к государству, а государство о них знает сейчас все. Те люди, которые не прячутся и находятся в тени, те, у которых есть полный профиль на госуслугах, те, которые платят налоги, про них государство знает все. Им государство деньги может давать абсолютно бесплатно. И почему оно может давать им и не только предприятиям, но и людям? Потому что деньги, направленные напрямую из эмиссионного центра людям, идут сразу в экономику. У них нет вот этой крышечки, которая остается в банковской системе и приводит любую экономику к инфляции. А те деньги, которые напрямую пойдут людям, их можно легко посчитать, и эти деньги пойдут на продукцию, которая выпускается у нас в стране. Это легко сделать цифровыми рублями.
Спасибо вам большое. Напоминаю, дорогие товарищи, что с нами в студии был Валерий Корнеев, координатор проекта «Эра» и автор концепции универсализма. До скорых встреч. До свидания.
До свидания, друзья.